Говорит Радио Свобода. Сторонники Алексея Навального намерены проводить акции в день рождения Владимира Путина 7 октября в разных российских городах, несмотря на запрет властей и арест самого Навального.
Алексея Навального и Леонида Волкова дали им 20 суток ареста исключительно из-за успешных поездок по регионам.
Независимые наблюдатели подтвердили личности оказавшихся в руках террористической группировки «Исламское государство» людей, которых террористы называют российскими наемниками.
Государство содержит частную армию ЧВК «Вагнер». Это они.
Бизнесмен Сергей Михайлов, известный по кличке Михась, о себе и своем окружении. Эксклюзивное интервью «Радио Свобода».
Я поссорился с известным бизнесменом, скажем, потом политиком Борисом Березовским. У нас была с ним одна ситуация по коммерции.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 4 октября. Итак, сторонники оппозиционного политика Алексея Навального, отбывающего 20 суток административного ареста, анонсировали массовые пикеты в его поддержку. Акции планируется провести 7 октября, в день рождения президента России Владимира Путина. Изначально мероприятие планировали провести только в Петербурге. Местные власти отказались согласовать акцию. Сегодня юристы питерского штаба оспаривали в суде решение чиновников. Вчера сторонники Алексея Навального в десятках городов России подали заявки на массовые пикеты. С подробностями наш корреспондент Наталья Джампаладова.
Кампания 7 октября началась с Санкт-Петербурга. Именно в этом городе на Марсовом поле Алексей Навальный изначально планировал провести встречу с избирателями. Однако местная власть мероприятие не согласовала. Вице-губернатор города Константин Серов заявил, что Навальному не собирались ни предлагать, ни предоставлять место под митинг. Оппозиционер в своем блоге пригрозил пойти на Дворцовую площадь в случае, если чиновники не дадут остаться на Марсовом поле. Сейчас в официальной группе петербургской встречи сказано, что 7 октября на Марсовом поле состоится мирный митинг в поддержку Алексея Навального. Вечером 3 октября сотрудники штаба в Санкт-Петербурге сообщили, что к ним пришла полиция из-за жалоб на афиши о митинге 7 октября. Полицейские изъяли около 200 листовок с призывом прийти на митинг, а координатора штаба Полину Костылеву задержали. Позднее ее отпустили, но обязали явиться в суд 5 октября. После ареста Алексея Навального на 20 суток его сторонники заявили, что его предвыборная кампания продолжается, и анонсировали массовые пикеты по всей России. Главное требование этих акций – допустить оппозиционера на выборы. 3 октября представители штабов Навального подали заявки на массовые пикеты. Глава московского штаба Алексея Навального Николай Ляскин поясняет, что пикет – это единственная форма мероприятия, которое можно успеть согласовать до 7 октября. Ляскин ожидает, что к акции присоединятся все регионы, где есть штабы Алексея Навального. А на сегодняшний день они открыты в 80 городах России. Подробнее о планах сторонников Алексея Навального Николай Ляскин рассказал Радио Свобода.
Всем очевидно, что Алексея Навального и Леонида Волкова дали им 20 суток ареста исключительно из-за успешных поездок по регионам. И одна из таких важных и главных поездок в регионы была поездка в Санкт-Петербург 7 числа. Власти очень ее испугались, и очень испугались, что там, не знаю, Алексей приедет и просто пообщается с людьми. И дали 20 суток. Задержали по беспределу, противозаконно над нами, над всеми, тем самым насмехаясь, издеваясь. Ну, поэтому мы считаем, что 7 числа, значит, надо как проводить мероприятия во всех городах России. То есть мы в Москве подали уведомление на пикеты. Там, я знаю, какие-то другие города тоже что-то готовятся. И я считаю, что, ну, в любом случае, даже если просто выйти погулять, уже хорошо. Уже правильно, и нам нельзя показывать, что так как можно запугать людей. То есть, ну, мы все-таки, это наша страна, нам здесь жить, и не каким-то там продажным судьям решать, будет там Алексей выступать или нет, и не каким-то там трусливым чиновникам давать нам указания, что делать и что не делать.
Ваши коллеги говорили, что основное требование этих пикетов будет дать Алексею Навальному спокойно дальше проводить предвыборную кампанию.
Конечно же, то, что мы сейчас наблюдаем, это какой-то просто и правовой беспредел, и формальный беспредел. По абсолютно надуманным поводам срывают мероприятия. Нам в Москве так до сих пор ни разу не согласовали ни один куб. То есть мы подавали там более уже, по-моему, 1000 заявок, ни один куб нам не был согласован. И пытаются все время какие-то там провокации и какие-то ограничительные меры. То есть вот сейчас опять арест. Алексей Навальный уже провел под арестом за последние полгода какое-то большое количество времени. И это все ужасно неправильно. Мы считаем, что мы можем и должны проводить нормальную избирательную кампанию. И пусть, если кто-то еще хочет ее проводить, пусть проводит. Только проводит там встречами с людьми, а не мотивированными посадками и провокациями.
Будете ли вы в ходе этих акций акцентировать внимание на том, что 7 числа также день рождения Владимира Путина?
И это у каждого, как говорится, свое. У нас сейчас ключевая повестка, это наша президентская кампания. 7 числа они сами сделали такой знаковый. То есть, была бы одна акция в Санкт-Петербурге, а теперь будут акции везде. Пикеты. Это то, что просто мы успеваем подать. То есть мы бы и митинги бы с радостью проводили, но их надо за более долгий срок подавать. Что все города, которые так или иначе включены в кампанию, все, где есть штабы, те, кто как-то активно с нами работает, я думаю, что они должны и могут включаться 7 числа.
Говорил Николай Ляскин. Профессор МГИМО, политолог Валерий Соловей полагает, что власти всеми способами будут препятствовать проведению каких-либо протестных акций в день рождения Владимира Путина. Вот как он оценил перспективы кампании 7 октября.
Я считаю, что перспективы этой кампании ограничены по двум причинам. Во-первых, сторонники Навального еще не привыкли работать без организующего начала и импульса, исходящего со стороны центрального штаба. Центральный штаб, ввиду того, что задержанный получил административный арест, также и Волков, он, в общем, дезорганизован. Поэтому мы будем наблюдать очень интересный тест, да, это попытка самоорганизоваться. Во-вторых, для власти по символическим и политическим причинам абсолютно неприемлемо выступление 7 октября, поскольку это не просто день рождения Путина, это его еще и юбилей, 65 лет. И могу сказать, что на 7 октября намечена широкая серия праздничных мероприятий в связи с юбилеем Путина во многих регионах. Поэтому власть постарается не допустить этих выступлений. Под какими предлогами и по каким поводам она будет винтить превентивно людей, я не знаю. Но она не допустит.
Я правильно понимаю, что вы тоже считаете, что арест Навального состоялся с целью не допустить 7 октября каких-либо протестных мероприятий?
Да, скорее всего. Поскольку это расценивается, главным героем, в данном случае Владимиром Владимировичем, как личный выпад. Просто его окружение знает об этом. Тем более, у него не просто день рождения, а такой промежуточный юбилей, 65 лет.
Как вы оцениваете готовность людей сейчас выходить за Навального? Даже если во всех акциях будет отказано, стоит ли ожидать, что выйдет достаточно много людей на несогласованные мероприятия?
Я не думаю, что выйдет довольно много людей, как я уже объяснил, потому что будет оказано сильное превентивное воздействие.
Недавно вы писали, что пока Навальный все еще не считается угрозой для власти.
Власть его и не считает угрозой, просто власть состоит из нескольких фрагментов. Есть один фрагмент, назовем его условно политическим, который призывает не переоценивать силы влияния Навального и не оказывать давление, поскольку с точки зрения этого фрагмента его политическая тактика, она не очень эффективна. Есть другой фрагмент, который зациклен на безопасности. И он считает, что лучшая защита безопасности – это предотвращение всех потенциальных угроз. Не надо ждать, пока они актуализировались, надо их на этой стадии давить.
Как вы думаете, дадут ли дальше Алексею Навальному вести кампанию? Или в какой-то момент заведут новое уголовное дело и его остановят более решительно?
Нет нужды в уголовных делах. Да, его кампания уже лишилась темпа. Благодаря давлению власти, благодаря тому, что он сам, видимо, все-таки будет действовать иначе. То есть он выбрал не самую эффективную тактику. Это, в общем, ему решать, его штабу. Ему, на самом деле, арест играет на руку, потому что он осуществляет мобилизацию. Потому что его митинги, которые он проводил, они не носили мобилизационного характера. Это информационно-ознакомительные митинги, которые не формулировали никакой политической повестки. Тем более повестка, опережающая по отношению к действиям власти. Если в первой половине этого года Навальный очень успешно предлагал опережающую повестку, это чрезвычайно важно для оппозиции, предлагать повестку, опережающую власть. Во второй половине года он этой повестки не предлагает. Это первое. Второе. Могу сказать, что тактика мобилизации, которую он пытался осуществить, наметив на 7 октября там акцию в Питере, да, по принципу «мы против Путина», она способна консолидировать небольшое меньшинство, но она неприемлема для большинства. Потому что большинство нуждается в иной повестке, которая хотя бы отчасти будет носить позитивный характер. Когда вы разоблачаете коррупцию, это людям понятно. А когда вы говорите, мы выйдем 7 октября, потому что день рождения Путина, честно говоря, это их не очень привлекает. Я имею в виду подавляющую часть общества. Оно не готово консолидироваться на антипутинской основе.
Говорил Валерий Соловей. Алексей Навальный был арестован Симоновским судом Москвы вечером 2 октября. Судья Хызыр Мусакаев пришел к выводу, что политик призывал участвовать в несогласованной акции в Нижнем Новгороде и тем самым допустил повторное нарушение порядка проведения публичных мероприятий. Навальный после заседания назвал свой арест подарком Путину на юбилей. Аналогичное наказание вечером 2 октября получил глава предвыборного штаба Навального Леонид Волков. Он объявил голодовку. Международная правозащитная организация Amnesty International выступила в поддержку Алексея Навального и Леонида Волкова и призвала Россию немедленно и безусловно освободить обоих арестованных. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
И напомню, что телеведущий и общественный деятель Ксения Собчак недавно вновь обратилась к Алексею Навальному, обвинив его в расколе оппозиции и одновременно предложив, цитата, «объединить усилия». В своей записи в Инстаграме, обращенной к Навальному, Собчак обратила внимание на то, что на встречи с оппозиционером в регионах приходит, по ее мнению, мало людей. Должны ли Собчак и Навальный объединиться? Такой вопрос прохожим на улицах Москвы задавала наш корреспондент. Елена Поляковская.
Должны ли Ксения Собчак и Алексей Навальный объединиться?
Наверное, нет. Он вроде делает какие-то там расследования. Она просто такая медиа-персона. Ну, я не знаю, кто будет голосовать за нее, честно говоря.
Да мне все равно.
Я полагаю, что Ксении Собчак не стоит выдвигаться вообще в политику какой-либо роли, потому что у нее нет политической аудитории весомой. И непонятно, кому она будет ориентироваться, кто вообще, кому она интересна. И голоса она ни у кого не отберет, я считаю. Потому что тот, кто бы голосовал за нее, вряд ли вообще ходит голосовать.
Точно нет. Не люблю Ксению Собчак. Ксения Собчак лично у меня не вызывает никакого доверия.
Это два диаметрально противоположных персонажа, и все это выглядит как какая-то спекуляция. Ну, на мой взгляд, со стороны Ксении.
Мне кажется, что Алексей Навальный был прав в этом споре, и я зазаниваюсь сейчас. Но я считаю, что все-таки они должны объединиться вместе.
Я вообще против всякой оппозиции.
Не знаю, мне кажется, это ничего не даст. Если они сейчас договориться не могут, то они и после этого не договорятся.
Ксения Собчак к жизни вообще не приспособлена, к нашей, российской. А Навальный, я не знаю, но это засланный казачок.
Классический музыкант меня не интересует, Ксения Собчак.
Вообще глупая идея какая-то, вы понимаете, глупая. Они, ну, не те эти самые люди, которые могут управлять этой страной.
Я не считаю Ксению Собчак оппозицией. Она скорее популистка, которая бегает туда, где хайп, скажем так. И, соответственно, и будет бегать. Если Алексей Навальный станет не актуален, скажем так, то она забудет о нем в ту же секунду.
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, должны ли Собчак и Навальный объединиться. Опрос провела наш корреспондент Елена Поляковская. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве тщательно проверят информацию о том, что двое пленных мужчин на видео, опубликованном террористической группировкой «Исламское государство», запрещенной в России, являются россиянами. Если это подтвердится, о них будет проявлена забота, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Заявление об опознании мужчин их знакомыми в Кремле сочли не слишком заслуживающими доверия и предложили ориентироваться на информацию Министерства обороны России. Во вторник подконтрольное Исламскому государству агентство «АМАК» обнародовало видеозапись, на которой засняты якобы захваченные российские граждане. Один из них представляется Романом Заболотным. Он называет имя второго мужчины – Сурканов Григорий. Однако позже второго человека опознали как Григория Цуркану. Министерство обороны России до сих пор отказывалось признать, что Заболотный и Цуркану – военнослужащие российской армии. Мой коллега Марк Крутов беседует с Кириллом Михайловым, аналитиком расследовательской группы Conflict Intelligence Team, которая провела собственное расследование и выяснила, кем являются заболотные Цуркану.
Кирилл, что известно, а что можно предположить об обстоятельствах пленения Романа Заболотнего и Григория Цуркану? Заболотний на видео, опубликованном ИГИЛ, называет населенный пункт Шуля и говорит о некоем контрнаступлении. Где, когда и при каких обстоятельствах они могли попасть в плен?
Шуля, она же Эшола, это один из зеленых пунктов, расположенных на основном шоссе, по которому снабжается наступающая группировка проасадовских сил, поддерживаемых ВКС и, как мы теперь знаем, и наемниками ЧВК Вагнера, на город Дейр-эз-Зор. Это город несколько лет находился в осаде боевиков ИГИЛ, и недавно он был в ходе броска через пустыню деблокирован. Но в конце сентября игиловские источники и также активисты на земле сообщили, что ИГИЛ провели контратаку на вот эту вот дорогу снабжения, в том числе заняв и Шолу. Источники ЕГЭ, в том числе близ КГ агентство АМАК сообщало о гибели десятков сирийских военных в этой контратаке, и тогда еще 28 сентября сообщало о пленении двоих российских военных. Собственно, тогда мы не делились этим сообщением, поскольку подтверждение опубликовано тогда не было, они появились только буквально вчера, когда было опубликовано это видео, на котором пленные называют себя. И сейчас, конечно, появлялась информация о восстановлении контроля сирийских войск над этими населенными пунктами, однако точных подтверждений нет, и что там сейчас происходит, не ясно. Ясно только, что это было достаточно внезапно, раз российские наемники, как мы еще полагаем, в итоге попали в плен.
А вообще точно известно, что попавшие в плен россияне, потому что их фамилии позволяют сделать догадку, там, например, об украинском или молдавском происхождении?
Что касается Заболотнего, во-первых, он чисто лингвистически, к сожалению, произносит свою фамилию через «и», тогда как если бы она была украинской, то он бы произносил ее через «ты». Это видно видео. Но Роман Заболотний, собственно, он происходит из, как мы видим по его следу в соцсетях, из казаков и вообще из региона Доны, Кубани и так далее, где все-таки достаточно много людей этнически украинского происхождения, что может отражаться и в фамилии. Что касается Цуркану, то да, действительно, это молдавская фамилия, но есть много информации о том, что он жил долго в Подмосковье, так есть штрафы ГИБДД за 2002-2003 год, где у него указано место жительства в Домодедовском районе Подмосковья. Вообще, это далеко не первый случай, когда уроженцы других республик бывшего СССР погибают в Сирии в составе российских войск. Так был полковник из Беларуси, который служил в 5-й танковой бригаде, и также еще был, по-моему, тоже полковник Галицкий, который имеет западноукраинское происхождение, тем не менее, после распада СССР он служил в российской армии и вот погиб в Сирии. Так что это неудивительно, что люди этнически нерусские там погибают, как, кстати, и много других граждан Российской Федерации нерусского происхождения.
Министерство обороны России открестилось от пленных, заявив, что никаких инцидентов с военнослужащими в последнее время не было. Это позволило и вам, и другим экспертам сделать вывод о том, что Заболотний и Цуркану были бойцами так называемой ЧВК Вагнера. Подтверждает ли что-то еще эту теорию? Какие детали биографии пленных вам удалось выяснить с помощью открытых источников?
Начну, пожалуйста, с того, с чего мы сделали этот вывод. Дело в том, что Минобороны никогда не подтверждает гибель бойцов, которых нам удавалось однозначно причислить к ЧВК Вагнера по их пребыванию на Донбассе, по заявлению, что они поехали в Сирию за деньги. Здесь такой информации у нас нет. Мы можем только косвенно предполагать, что казацкие ветеранские организации могут служить своеобразным пылесосом для рекрутов новых Вагнера. Там есть люди с боевым опытом и так далее. Что касается казаков, то это далеко не первый случай, когда мы узнаем о наличии в рядах ЧВК Вагнера казаков. Ну, в прошлом, ранее мы узнавали только посмертно. Ну и, в принципе, известно, что, как мы знаем, Цуркан состоял в ветеранской организации «Боевое братство», а наймом в Сирию занималась еще другая ветеранская организация «Союз добровольцев добровольцев Донбасса, возглавляемый Александром Бородаем. И, собственно, исходя из этого, можно предположить, что из этих организаций они могли попасть в Вагнера, хотя само боевое братство это, конечно, отрицает. Далее у нас есть еще их возраст. Заболотня 79-го года рождения, Туркану 78-го. Это получается, что им почти по 40 лет. Это очень большой возраст для российских военнослужащих, контрактников. Как раз и людей такого возраста, которые, возможно, поучаствовали в каких-то других конфликтах, добровольцами или также наемниками, мы часто встречаем в рядах ЧВК Вагнера.
Применительно к Туркану звучала не только ветеранская организация «Боевое братство», но и так называемая тоже ЧВК «Славянский корпус». Расскажите, пожалуйста, немножко подробнее о том, что это за ЧВК и какова ее история, какова ее связь с нынешней ЧВК Вагнера.
Это только наше предположение, которое исходит из того, что в феврале 2015 года в паблике «Боевого братства Домодедово», в котором состоял Туркану, был опубликован пост, в котором говорилось, что он участник боевых действий в Югославии и, внимание, Сирии. Тем более, что официально российская операция началась только 30 сентября. То есть либо нам придется предположить, что Вагнер действовал там месяцами без всякой на то информации, либо предположить, что он все-таки участник Славянского корпуса. Это была такая идея в 2013 году собрать людей там, тоже выполнять определенные задачи на стороне президента Сирии Башара Асада. Но, насколько я помню, боеспособность этого корпуса была не очень. Он выдержал всего пару боев, в которых противник оказался сильнее, чем предполагалось. Эту информацию можно почитать в статьях Фонтанки, которая, наверное, из российских СМИ наиболее полно освещает историю российских частных военных компаний. Там, в частности, действительно проводится связь между Славянским корпусом и его более успешным наследником ЧВК Вагнера, который действует в Сирии уже, как мы понимаем, с 15 года. И, в принципе, занимается тем же, чем должен был заниматься Славянский корпус, то есть защитой месторождений и так далее, и какие-то операции на сложных участках фронта.
Заболотний, как удалось выяснить пользователям социальных сетей, еще в апреле этого года принимал участие в акции по блокированию штаба Алексея Навального и имеет отношение действительно к одной из казаческих организаций. Что известно вот об этой части его биографии? Его сирийская командировка, получается, началась совсем недавно.
Ну, получается так, последние несколько месяцев. Да, в Ростове-на-Дону было блокирование штаба в самом начале его деятельности, и мы действительно на видеозаписях, фотографиях, в том числе Евгения Фельдмана, видели Романа Заболотнего. Мы в ближайшее время опубликуем об этом информацию, которую нам удалось собрать. Судя по всему, что да, он был каким-то таким казачьим активистом или что-то вроде этого, а уже после этого отправился в Сирию. Ну, вполне логично, если он служил там сравнительно недавно, потому что, как мы знаем, как обнаруживаем мы и другие исследователи, та же ЧВК несет очень серьезные потери. С другой стороны, про Заболотнего известно, что он был поваром и не мог устроиться на работу у себя в своем поселке Рассвет. Ну и, в принципе, зная, что, опять же, по данным Фонтанки, вагнеровцам платят очень большие деньги, в том числе по сравнению с регулярными российскими военнослужащими, вполне возможно, что его это чем-то привлекло. Тем более, что он вполне мог участвовать в боевых действиях на Донбассе, хотя нам ничего конкретного в этом не известно. Известно лишь, что он участвовал в доставке на неподконтрольную Украине территорию гуманитарной помощи. Но достоверная информация об участии в боевых действиях у нас на данный момент нет.
А что касается Туркану, прослеживается ли какая-то его связь с войной на востоке Украины?
На самом деле, многие исследователи делают такие выводы. Мне очень интересно, из чего они делают подобные выводы, потому что в открытых источниках информации об этом нет. Ну, есть очень блеклая связь в том плане, что вот на одной из фотографий Туркан запечатлен с активистом боевого братства, ветераном ВДВ и, кстати, популярным достаточно в некоторых кругах певцом Вячеславом Лешим Корнеевым, который не скрывал факта своей командировки в Сирию в 2013 году, и он есть на немногих фотографиях Славянского корпуса. Туркана на него обнаружить не удалось. Ну, в принципе, возможно, у него будет какая-то, может сказать, прослеживается связь с Сирией, и, возможно, мы увидим связь с Донбассом в дальнейшем, если будет еще какая-то информация. Что-то такое проскальзывало, кажется, в комментариях родственников, это уже журналисты должны выяснять. На самом деле, очень много народу поехало с Донбасса в Сирию, как это тоже хорошо освещали ваши украинские коллеги. Поэтому, в принципе, было бы неудивительно, если бы и Заболотню, и Туркану принимали участие в конфликте на востоке Украины на стороне сепаратистов.
Гибель российского генерала и полковника, чуть ли не каждую неделю сообщения о пленных или убитых вагнеровцев. Что вообще происходит сейчас на сирийском фронте и с чем связано увеличение количества сообщений о погибших, раненых, пленных солдатах и наемниках, сражающихся против ИГИЛ и сирийских повстанцев на стороне сил Башара Асада?
Сейчас конфликт на востоке Сирии против террористов Исламского государства вступает в финальную фазу. И сейчас решается довольно важный вопрос, кто, собственно, будет контролировать провинцию сирийскую Дейр-эз-Зор, которая до недавнего времени была полностью оккупирована боевиками ИГИЛ. И важные месторождения на левом берегу Евфрата. Дейр-эз-Зор, город, который был всю войну под контролем сирийским властям и недавно, как я уже говорил, был деблокирован, расположен на правом берегу. А на левом как раз-таки есть достаточно большое количество месторождений. К этим месторождениям сейчас подходят так называемые сирийские демократические силы. Это поддерживаемые международной коалицией США ополченцы, костяк которых составляют курды, но среди них есть также и арабские бойцы, в том числе до этого принимавшие участие в деятельности свободной сирийской армии. Так вот, дело в том, что сирийские демократические силы, они стремятся как раз-таки наступать в этом районе, чтобы помимо своей основной цели борьбы с ИГИЛ, которой они сейчас занимаются, например, в Ираке, они стремятся отхватить себе кусок пирога, и в принципе российская, сирийская, иранская сторона от них не отстает. Понятно, что Россия стремится как можно скорее дойти до Дейр-эз-Зора, освободить город, форсировать Евфрат. Мы видели на фотографиях, на видео про осадовского СМИ «Анна Ньюс», что в форсировании Евфрата принимал участие лично генерал Асапов. И из этого вы, что, во-первых, штабы появляются в опасной близости от передовой, где их достают минометы боевиков. Недостаточно внимания уделяется, видимо, охране путей снабжения. Результатом чего стало, собственно, взятие Эшолы или Шули, или Шоли, и пленение Заболотнего и Туркану. Учитывая вообще недостаток боеспособных сирийских частей, при том, что часть их приходится держать на другом конце Сирии, в провинции Идлиб, где сейчас идут бои с боевиками Тахрир аш-Шам и сирийскими повстанцами, вполне логично, что Россия пытается затыкать все вот эти вот бреши сирийской, если можно так назвать, военной машине, и из-за этого страдают российские военнослужащие, наемники и так далее, и гибнут во множестве и сирийские солдаты.
С аналитиком расследовательской группы Conflict Intelligence Team Кириллом Михайловым беседовал мой коллега Марк Крутов. Отмечу, что брат Цуркану Роман в интервью «Радио Свобода» подтвердил, что Григорий Цуркану является сотрудником так называемого ЧВК «Вагнера». Он также опроверг сообщение о том, что Григорий Цуркану воевал в странах бывшей Югославии, отметив, что в то время Григорий Цуркану был слишком молод, чтобы принимать участие в боевых действиях. Слушайте «Радио Свобода». Прежде чем продолжить программу «Время свободы», коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Журналист и телеведущий Владимир Познер призвал организаторов телевизионной премии ТЭФИ переименовать ее и отказаться от вручения лауреатам статуэтки «Орфея» работы скульптора Эрнста Неизвестного. Открытое письмо Познера Комитету индустриальных телевизионных премий опубликовано на сайте журналиста. В нем Познер объясняет свою просьбу тем, что, создавая «Орфея», скульптор взял с Познера слово, что выбор финалистов и победителей конкурса должен быть демократичным. В противном случае статуэтку вручать не должны. Сейчас же, по мнению Познера, порядок проведения премии, цитата, «не имеет ничего общего с демократическим выбором». Премия ТЭФИ была учреждена в 1994 году Академией российского телевидения, которую тогда возглавлял Познер. В этом году лауреатами премии стали программы Дмитрия Киселева и Владимира Соловьева на телеканале «Россия-1». Премию также получил автор программы РЕН-ТВ о «Плоской земле». 7 октября исполнилось ровно 60 лет со дня запуска в Советском Союзе первого искусственного спутника Земли. Этот день впоследствии был назван Днем открытия космической эры. В условиях гонки вооружений с США во время Холодной войны Советский Союз сосредоточил свои усилия на строительстве первой в мире межконтинентальной баллистической ракеты, способной доставлять водородную боеголовку. Ракета «Арс-7» была построена командой во главе с Сергеем Королевым, и ее испытания начались в 1957 году. Королев предупредил советских руководителей, что США также разрабатывают искусственный спутник Земли, и получил разрешение Кремля на запуск. Советское первенство в космосе побудило США вкладывать деньги в исследование технологии. В 1969 году Соединенные Штаты выиграли космическую гонку, доставив первого человека на Луну. Лауреатами Нобелевской премии по химии в этом году стали швейцарец Жак Дюбаше, американец Яким Франк и британец Ричард Хендерсон. Они награждены за изучение криоэлектронной микроскопии для определения структуры молекул с высоким разрешением в растворе. Их исследования помогают улучшить визуализацию биомолекул, говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Бизнесмен Сергей Михайлов, известный по прозвищу Михась, продолжает бороться с теми, кто связывает его имя с солнцевской преступной группировкой. Летом прошлого года Михайлов с помощью закона о праве на забвение ограничил выдачу результатов по запросам через поисковые системы Google и Яндекс о его причастности к организованной преступности. В начале этой недели Сергей Михайлов выиграл суд по иску к руководителю фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному. Бизнесмен потребовал признать несоответствующей действительности информацию и удалить материал под заголовком «Все-таки дарил Путин часы Сергею Михайлову, главе солнцевской ОПГ». В 1996 году Михайлов был арестован в Женеве по обвинению в участии в солнцевской ОПГ и отмыванию денег. Спустя два года суд присяжных признал обвинения необоснованными. Швейцарские власти выплатили Михайлову 530 тысяч долларов за пребывание в тюрьме, после чего он вернулся в Россию. Сергей Михайлов ответил на вопросы корреспондента «Радио Свобода» Мумина Шакирова.
Сколько я наблюдаю интервью, читаю про вас, все время такое ощущение, вы оправдываетесь, все время пытаетесь изменить о себе представление, попытались вычистить все, что касается вашей биографии, негативной стороны, то, о чем пишут журналисты, конечно. Вы состоятельный человек, богатый человек, могли бы спокойно заниматься своим делом, а собака лает, караван идет. Зачем вам это надо?
Начнем с того, что мне уже 60 лет. Вот будет совсем скоро, через полгода. У меня есть мои дети, мои внуки. Но почему мои внуки должны читать про меня всякую скверну? Мне же надо как-то объяснить им, почему некоторые там негативные дяди и тети говорят обо мне плохо. Для того, чтобы доказывать все время, что это не так, нужно что-то предпринимать. Вот я предпринимаю, собираю различные пресс-конференции, даю интервью в газетах.
Это делается ради потомка, чтобы об их отце или деде говорили лучше, чем сейчас или в прошлом.
Если брать основную канву, то да.
Получается? Честно?
Честно получается не очень пока. Вот. Но, надеюсь, в дальнейшем, как говорится, время лечит все.
У вас нет такого ощущения, чем больше вы говорите, что не имеете никакого отношения к солнцевской группировке или солнцевской мафии, ну, то, о чем пишут журналисты и правоохранительные органы, тем меньше вам верят. Может быть, если бы вы говорили бы меньше, и про это забылось бы.
Судя по тому, что статьи и различные всплески в интернете не прекращаются, а только увеличиваются. Поэтому я, естественно, и тоже набираю ход в отношении этого. Вот обращаюсь в суды и стараюсь добиться каких-то справедливых решений. К сожалению, пока у меня это не очень получается, потому что суды себя ведут достаточно странно, по крайней мере. Что-то делаю, стараюсь, во всяком случае, иду в гору справедливости.
Когда вы говорите о том, что у вас была непростая жизнь в 80-е, 90-е, вы неоднократно оказывались за решеткой. И в начале 80-х, и на переломе 80-х и 90-х вынуждены были уехать за границу. Вот когда вы объясняете это, вы говорите о конфликте именно только с силовыми структурами или правоохранительными органами, или о конфликте с вашими конкурентами, которых тоже причисляют к различным группировкам. О чем идет больше речь?
Если речь идет о том, почему я уехал за границу, здесь есть конкретный факт. Я поссорился с известным бизнесменом, скажем, потом политиком Борисом Березовским. У нас была с ним одна ситуация по коммерции. Это был один из магазинов, он пришел, пытался купить. Я ему мог продать, мог и не продать. Ну, в общем, по цене не договорились. И он, обозлившись на это, стал мне потихонечку вредить.
Через силовые структуры?
Через силовые структуры, через СМИ.
Или через группировки какие-то?
Нет, группировки он не подключал. Достаточно было, что у него в постоянной близости был такой Владимир Ушайло, известный генерал.
И ныне вот, здравствующий.
Не ныне здравствующий, да. И вот через него как раз он всю свою злобу и вымещал на мне. И если бы я вовремя не уехал за границу, то у меня судьба была бы печальная.
Вы могли бы повторить судьбу небезызвестного Сергея Тимофеева Сильвестра. Он же тоже считался предпринимателем.
Нет, я бы в этом случае свою судьбу с его не сравнивал. Потому что у него как бы свое... А у меня свое. Понимаете, у меня...
Простите, но у него тоже был конфликт с Борисом Березовским, если мне память не изменяет.
Да. У него нет, я не знаю этого.
Вы не знаете.
У него был конфликт с Владимиром Рушайло. Там очень закрученная ситуация была, поэтому мне бы сейчас это не хотелось бы вспоминать.
Ну, то есть у вас был конфликт с Борисом Березовским и соответственно, с Владимиром Рушайло, абсолютно, который возглавлял знаменитый РУБОП.
Да.
Из-за этого конфликта с двумя этими влиятельными персонами вы покинули страну.
Да. Я был вынужден выехать из страны, чтобы меня, так сказать, не убили бы.
Как разрешилась эта история, и вы вернулись в страну?
Ситуация эта разрешилась следующим образом. Я в конце 93-го года покинул страну и проживал за границей. Затем, значит, был арестован в 96-м году швейцарскими властями. В 98-м, в конце 98-го года я был оправдан. И вот тогда я приехал в Россию. Хотя этот приезд был непростой, потому что контрразведка Швейцарии доложила властям, а все же идет в дело, да, и этот документ присутствует в деле, что при экстрадиции в Россию Сергей Анатольевич Михайлов должен быть убит. Это вот контрразведка Швейцарии выяснила из следственных органов России. Такой документ она заложила в дело, в которое присутствует в деле.
Когда вы вернулись в 98-м году, швейцарские власти вам выплатили компенсацию.
Да.
Более 500 тысяч швейцарских франков.
Да.
Ваше имя было реабилитировано, никакие обвинения не подтвердились. Но к этому времени, в 98-м году, Борис Березовский был еще более влиятельным, чем в начале 90-х. Он активно принимал участие в политике. Почему не побоялись вернуться?
Почему я не боялся вернуться?
Потому что Борис Березовский оставался вашим врагом.
Оставался, да. Но ситуация уже была совсем иной. На тот момент Березовский как бы со мной заключил еще перед тем, как я сел в швейцарскую тюрьму. Мы с ним встречались в Лозанне буквально за месяц до того, как мне пришлось. Он меня просил помочь Ельцину на выборах 96-го года, так как у меня в Венгрии действительно очень большие связи с русской диаспорой. Вот, и мы за месяц с ним встретились, поговорили, он извинился передо мной, что были определенные неурядицы. Вот, и как бы этот вопрос немножко был снят с темы, вот этот вот напряженный вопрос.
То есть на кону стояли выборы, судьба страны. Вы, совершенно люди из противоположных лагерей, объединились ради общей задачи.
Да.
Помочь Ельцину переизбраться на второй срок. Это были для вас тяжелые переговоры? Это был тяжелый компромисс?
Нет, это было нормально. Это все было... Но после того, как мы встретились с ним в Лугано, в гостинице...
Лугано или Лозанна?
Лугано.
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 Да.
В итальянской части Швейцарии. Сразу, естественно, на меня сели и полиция, и разведка Швейцарии. Они стали меня там прослушивать, проглядывать. И вот сразу стали собирать всякие сведения. Я думаю, это был хитрый ход Березовского в отношении меня, чтобы акцентировать на мне внимание спецслужб Швейцарии. Почему? Потому что потом вот моя помощь как бы осталась за бортом.
Какой был у вас потенциал? У Бориса Березовского, у него было в руках телевидение, и он мог влиять на этот процесс. Как вы могли повлиять на процесс президентских выборов 96-го года?
Я сказал, что был знаком с диаспорой русской, а их там было достаточно много, там около 200 тысяч русских.
В Венгрии или по всей Европе?
В Венгрии.
А, только в Венгрии?
Да, в Венгрии. Я думаю, что это серьезное было бы подспорье для тех мандатов, которые были в пользу Ельцина.
Можно ли говорить, что именно в начале 90-х вы, чтобы облегчить свое передвижение по миру, получили гражданство Израиля?
Такая была ситуация. Это был 94-й год, сложные времена. Я с женой немножко был в ссоре. Мы были на грани развода, но развестись мы не могли, потому что не могли въехать в Россию. На этот момент в Будапеште мне встретилась девушка, молодая, красивая, 19-летняя. Мы с ней закрутили роман и поженились.
Она была еврейка?
Она была еврейка, израильтянка. Выходец она была с Ташкента. В дальнейшем приехали, расписались мы в Будапеште, а приехали в Израиль и уже полностью узаконили свои отношения. Мне выдали паспорт, с которым я благополучно ездил по миру. Затем, значит, учитывая то, что мои профессиональные обязанности, все время я должен был передвигаться по миру. И, естественно, в Израиле я был достаточно мало. В связи с этим молодая девчонка загуляла.
В каком смысле загуляла?
Загуляла, ну, изменила мне, забеременела. Мы с ней развелись, нас развел Равинатский суд. Учитывая, что я не разводился с семьей, у нас опять сблизились отношения общие, дети там. Сюда. И опять я стал как бы жить в семье, но...
У вас на женском фронте тоже были поражения?
Ну, всякое было. То есть... Были и победы, и поражения. Ну, я не считаю, это все, как говорится, по судьбе. Все складывалось по судьбе.
Почему я спрашиваю про Израиль? Там в этой книге есть замечательная история, когда вы в швейцарской тюрьме встретились с узником, который был из Израиля. И он ходатайствовал за вас, чтобы как-то вам помочь, поддержать, привлек израильского консула. Вы помните эту историю?
Вы имеете какую книгу?
Книгу
Якубова Михайлов Михайлов.
Да.
Я такого не помню, чтобы какой-то узник помогал мне относительно консула. Действительно, консул пришел ко мне, когда я находился в тюрьме примерно месяца, наверное, два. Вот. Пришла консул, ее звали Стелла Раб. У нас с ней была беседа, такая достаточно короткая, потому что они, естественно, меня отслеживали в Израиле. Я постоянно ходил в церкви, особенно в храм Гроба Господня. Естественно, это не очень приветствовалось у них. И она сказала: послушай, Сергей, давай не будем мы с тобой много дискуссировать, мы тебя лишаем гражданства. Я говорю: почему? Ну, потому что ты вот такой-такой обманул нашу девушку, Веритянку. Я говорю: я ее не обманывал. У нас была свадьба, потом, значит, развод. Официально Равинатский суд меня развел. Она мне: не рассказывай сказок, короче, мы тебя лишили гражданства. Вот так поступило государство Израиль в лице консула со мной.
Обидно было? Несправедливо?
Но безусловно.
С бизнесменом Сергеем Михайловым, которого многие связывают с деятельностью так называемой солнцевской преступной группировки, беседовал мой коллега Мумин Шакиров. Полностью эту беседу можно услышать на волнах радио «Свобода» сразу после первого выхода этого выпуска программы «Время свободы» в эфир в 21 час по московскому времени. Транскрипт беседы можно найти на нашем сайте в интернете. Он озаглавлен «С Путиным пойду куда угодно». Ну а в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу Сергея Юринена «Икслибрис». Она посвящена памяти чешского поэта Богумила Грабала. Впервые эта передача вышла в эфир 12 октября 1997 года.
Вместе с эмигрантом Кундерой и президентом Чешской Республики Гавелом Грабл – один из самых известных писателей страны пребывания «Радио Свобода». Склонность к многоточиям роднит его с Селином, пристрастие к пиву с Чарльзом Буковским, с обоими классиками любовь к бескрылой реальности, жизни, как она есть. Последний прижизненный снимок Грабла появился на страницах чешской газеты «Лидовы новины». Ее бывший главный редактор – наш коллега Ефим Пиштейн.
Богумил Грабал. В русском произношении Богумил Грабал. Автор, трудно переводимый на другие языки. И не потому, что его словесность как-то по-особому изящна. Лексика его писаний как раз не слишком изощренна. И хотя он признанный мастер рафинированного повествования в духе потока сознания, но мастер он все же не столько языка, сколько стиля. Трудны его тексты по своей хитросплетенной ткани и, конечно же, по реалиям. К отдельно взятому слову или предложению он относился, по большому счету, наплевательски, полагаясь на то, что конечный смысл его литературы образуется не отточенной фразой, а всей массой написанного, всей нескончаемой вязью цепляющихся друг за друга образов, и только в том случае, если к ним приплюсовать вполне уникальный образ самого автора. Литературу, которую нельзя проиллюстрировать собственной жизнью, Грабал считал недоказанной. Может быть, это больше, чем авторское письмо, роднит его с Селином, с Буковским.
Радио «Свобода», «Экслибрис». Впервые по-русски. Богумил Грабал из сборника «Письма Апрельки». Однажды на острове Капри.
Сидим мы с Зузаной перед отелем, а номера здесь по $700 в сутки. И вдруг я вижу, под парусиновым навесом со своей молоденькой женой сидит лауреат Нобелевской премии Бродский. Одет нарочито, бедно, не без элегантности. Я не удержался, подошел и говорю: «Мистер Бродский, спасибо, говорю вам, за статью в итальянском «Эспрессо», где вы сказали, что идеальная граница между Востоком и Западом, между Европой и Азией, проходит по реке Эльбе». «Мистер Бродский, это ведь так и есть. В конце Второй мировой, где повстречались американские и советские солдаты?» Я поклонился его молоденькой жене, извинился и вернулся к своему столику, но теперь не удержался Иосиф, в свою очередь подошел к моему столику, и мы продолжили наш разговор о России, откуда он эмигрировал на Запад, где и проживает». Из Союза он не принял даже Владимира Высоцкого, качал отрицательно головой, когда я описывал ему виденное в Москве поклонение поэту, гитаристу и актеру Высоцкому. Он и этого не принимал. И еще я начал про Сережу Есенина. «Эх, Россия, моя Россия, азиатская страна». Вы говорите, что край, где жили, Россию, считаете Азией, что ее часто называют Евразией. А Сережа мой Есенин: «Мистер Бродский, мистер Бродский, ведь я живу в сердце Европы, почти все мои друзья и мои учителя – большевики. Мы живем в пивных, таковы наши университеты. Я живу в обществе, которое вселяет в меня ужас. Я имею в виду ужас перед теми коммунистами, которые не относятся к числу моих друзей. На Востоке существует нечто, что можно назвать негативным восприятием реальности. Мы принимаем реальность, в которой живем, хоть она и неприемлема». «Мистер Бродский, это мой образ жизни, стиль моей литературы. Как битники. Быть на дне, но все равно смотреть ввысь».
«Свобода» в «Экслибрисе» Богумил Грабал. Бесполезно искать это имя в справочных изданиях советской эпохи, ни в энциклопедическом словаре, ни даже в литературной энциклопедии. В современной чешской литературе, вдохновительнице «Пражской весны», в Советском Союзе вообще не повезло. Да и после советской власти пробелы еще не восполнены, хотя на русский уже перевели знаменитый роман Грабала «Я служил английскому королю». Он родился еще до Первой мировой, 28 марта 2014 года, в деревне Жиденицы под Брно. Первые вещи опубликовал в 1937-м, за два года до окончания Пражского университета. «Доктор права» в 1948-м он издал за свой счет первый сборник стихов «Затерянные переулки», но профессиональным литератором стал, сменив множество профессий, только в 1963-м. Через пять лет, после «Весны», из официальной литературы выпал в самиздат. Где-то в середине 70-х дал интервью официальной прессе, за что более четкие друзья предали его книги публичному сожжению на берегах Волтавы. Грабал же стал печататься двояко, как официально, так и неподцензурно. Короче говоря, однозначностью в отношениях с системой писатель не отличался. Ефим Фиштейн.
От коллег, писавших при коммунизме, Грабала отличало какое-то подчеркнутое, гипертрофированное безразличие к вопросам строя и власти. Многие упрекали его в снобистской аполитичности. Но его аполитичность шла не от снобизма. Политическую реальность, как и всякую другую, он воспринимал слабо. К активизму любого рода вкуса не имел, ощущая, наверное, скорее печенкой, чем умом, что при любом социальном устройстве его герои оставались бы людьми посторонними, общественных нагрузок не несущими. Они любят не справедливость, а пиво, плоть и мотоциклетку с коляской. Здесь необходимо сделать существенную оговорку. Хотя прозу Грабала и населяют люди, прямо скажем, чудаковатые, не от мира сего. Боже, сохрани нас подумать, будто мы имеем дело с романтиком, протестующим против бытийных несовершенств, с этаким чешским Александром Грином. Ничуть не бывало. Грабал не взыскует прекрасного в уродливом. Просто ничего прекраснее того неказистого, что его окружало, он не ищет и знать не хочет. Взять хотя бы место действия его повествований. Это Либань, заплеванная рабочая окраина Праги, грязнейшая из грязных, вся в развороченных железнодорожных путях, ржавом железе, захламленных фабричных дворах, загаженных подворотнях, смердящих трактирах. Такова эстетика грабаловских новелл. Если пить пиво по-большому, или, как говорил Грабал, бассейнами, то только в таких трактирах, не прикидывающихся барами. Если спать с женщиной, то на куче тряпья, и чтоб была она немытой бродячей цыганкой. Герой повести «Нежный варвар» Владимир Боудник, художник, покончивший с собой в начале 60-х, в своих графических работах, полных бурых пятен, вдохновлялся, как утверждает автор, подтеками мочи на эмальных стенках уборных дешевых либенских пивных. Но в том-то и сила влюбленной грабаловской ворожбы, что из атмосферы его вязких текстов мы выходим и сами изрядно влюбленными в эти не самые красивые в мире места. В закусочную «Мир», в улицу «На краю», которая в грабаловской подаче становится, как же иначе, улицей «На краю вечности».
После «Бархатной революции» Богумил Грабал превратился в классика, на которого ходили смотреть в пражскую пивную у «Золотого тигра» по адресу улица Гусова, 17. Постоянное по вторникам место пребывания писателя, который больше всего любил светлое пильзенское «Проздрой 12».
Лидички, я мам рад пиво.
Я таки.
За пиво женскую бих дал.
Аспонь зарве.
Вона мне фурт еном рига. И ну але со с того кожали мам.
Стара, не будь смутна, ще мне пиво хутна. Я взял раз, два, три корбеле, а ты б'єш до постеле.
Поэма в стиле Грабала. Московской студии «Радио Свобода», заместитель главного редактора журнала «Столица», писатель и богемовед Игорь Мартынов. Богумил Грабал, штамгаст, завсегдатай этого мира.
Грабал пишет книги, с которыми можно пить. Значит, уже не в одиночку, даже долгое, не лучшее пиво, и, выходя со страницы наружу, в города и веси, не видеть разницы. Тот же темп, та же рыхлая текстура, те же там и сям отточия, как будто заштопано наскоро на руках. Особенно хорош вместо внешнего мира, ни в чем ему не уступая, Грабал поздний, цианистый, мутный, в освоясях своих квалифицированный как маразм. А нам такой в самый раз. Не фокусируйся, старик без моря, кошатник ты с пробоиной в черепе. На старости он уподобился своему любимому Селину, тот же мнимый и сиятельный клошар. Выходи один ты на дорогу, а больше некому. Покажи, как надо делать слишком шумное одиночество. Никаких диалогов, из достойных адресатов только кот, императорский Кассий. Из поводов для философии только футбол, Спарта-Славия 2-0. Из угнетенных, за кого еще стоит сражаться, до последней капли проздроя, только пани Люсия. изгнанная из ресторации Елинок лишь только за то, что на волне бархатной революции от гражданской нежности предложила всем посетителям бесплатно, за победу, за родину, а ее за это на улицу. Где же демократия? Где же свобода делать людям добро? И Грабл тут же на получистых салфетках составляет свою хартию, свои 2000 слов, свою петицию, требуя, мол, немедленно дозволить Люсии то одно, что она умеет и знает. Не всем удалым дилетанткам предписано высшее образование и балетное мастерство. Кто-то должен нести и первобытность, подставляя на столах свое лоно под английский нюхательный табак номер 99, чтобы его оттуда нюхали профессора, министры, полковники наружных дел. Грабл добился справедливости. Люсия принесла ему на могилу самый астральный букет. Дай им цену, за которую любили, чтоб за ту же и оплакивали цену.
Каждый мне предписал пиво, а я их свои 12 мел. А прото
старая не будь вода, же мне пиво хутна.
Это была передача Сергея Юринена памяти чешского поэта Богумила Грабла. Первый эфир 12 октября 1997 года. Очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их можно найти и на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 4 октября. Продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.